Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Революция Трампа. Сможет ли администрация Трампа остановить нелегальную миграцию в США? Готов ли Дональд Трамп положить конец позитивной дискриминации? Разворот стороны вправо? К чему могут привести попытки реформ во второй президентский срок Дональда Трампа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с правоведом из Манхэттенского института Ильей Шапиро, экономистом из Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем и политологом из Университета Теннесси Андреем Коробковым. Второе президентство Дональда Трампа началось сенсационно. Сразу после инаугурационной речи новый президент начал выполнять свои предвыборные обещания. В первые часы президентства Дональд Трамп подписал несколько десятков президентских указов. Он объявил чрезвычайное положение на южной границе Соединенных Штатов, распорядившись отправить на охрану границы войска и временно прекратить прием мигрантов. Он дал указание не выдавать документов о гражданстве детям иностранных граждан, рожденных на территории США. Он отменил все государственные программы, гарантирующие преференции при приеме на работу, продвижении по службе представителям различных меньшинств и закрыл государственное управление, которое этим занималось. Дональд Трамп отменил указы о запрете добычи нефти и газа на федеральных землях и приостановил выдачу разрешений на установку ветряных электростанций в прибрежных водах страны. Он запретил любую цензуру СМИ и соцсетей. Он объявил об отказе США от участия в Парижском соглашении о борьбе с потеплением и об отказе Соединенных Штатов от членства во Всемирной организации здравоохранения. Дональд Трамп замахнулся не только на политическое наследие Джо Байдена. Он замахнулся на политические понятия и установки, которые выглядели незыблемыми днем раньше. Неизвестно, насколько успешным будет его вызов. Федеральный судья уже приостановил, например, действие его указа об отмене гражданства по праву рождения. С моими собеседниками мы обсуждаем то, что им кажется основным из указов президента Трампа. Владимир, как вы восприняли столь бурное начало второго президентства Трампа? Вопрос Владимиру Конторовичу.
Это действительно попытка революционных изменений, и она опирается, как мне кажется, на изменение общественных настроений, которые-то и привели к победе Трампа. Что из этого получится, как всегда, никто не знает. Понятно, что будет сопротивление и судебное, и местных властей, властей штатов и так далее, некоторых штатов. Естественно, в процессе революции неизбежно эта администрация наломает дров, будут скандалы, перехлёсты и перегибы, которые будут иметь свой эффект. Но это не тот Трамп, который избрали в 2016 году. И не то сопротивление, между прочим, как в 2017 году, когда он пришел к власти. И это революционные изменения. Конечно, когда Трамп отменяет президентский указ 1965 года, про который написаны библиотеки, на котором построена целая огромная юридическая структура, это про гражданские права, которая называлась «Программа позитивных действий». Это революционное действие, что из этого получится, непонятно. Рейган пытался это сделать, и Рейгану, а, не дал Конгресс, и, б, большие корпорации сказали, пусть остается. И он это дело оставил. Ну, у Рейгана не было двух палат Конгресса, как у Трампа сейчас. Хотя, конечно, смешно думать, что республиканский Конгресс не будет ставить палки в колеса своему же президенту, потому что они всегда это делают. Такова система. Система-то против революции построена.
Владимир, но вместе с тем понятно, что этими преференциями общество, говоря образно, согласилось заплатить или скорее компенсировать последствия дискриминации, которой до сравнительно недавнего времени подвергались афроамериканцы.
Когда это начиналось в 1965 году, идея у всех, правых, левых, таких-сяких, была, что государство, которое в принципе построено на принципах того, что ко всем гражданам нужно относиться одинаково, но вот для одной специальной группы, в связи с тем, что вот у нее такая специальная история, для нее предусматриваются специальные льготы, к ним будут относиться не так, как остальным, дискриминировать в их пользу. И это временная мера. Говорили, 15 лет. На этом скромном основании с тех пор все общество поделили на группы. И у каждой группы такая иерархия. У кого больше льгот, у кого меньше. Мы все знаем, у кого меньше всего льгот. Это не помощь пострадавшим, это другое общественное устройство. Когда, скажем, распределение дефицитных вакцин идет по этим принципам, какой группе ты принадлежишь, расовой. Это совсем другое общественное устройство. Это противоречило принципам Конституции и принципам либерализма.
Сейчас некоторые комментаторы пишут, что перемены на самом деле начались после решения Верховного суда 23-го года. Суд тогда признал неконституционными расовые преференции при приеме в университеты, ту самую позитивную дискриминацию. После этого решения встрепенулись и частные корпорации, где существуют программы продвижения по работе различных меньшинств.
Народное настроение против этого всего было всегда. 60% против по национальным опросам. Университеты нагло издевались. Мы будем продолжать то же самое, другими способами вы нас не возьмете. Сейчас есть данные о том, как изменился прием в университеты. Он изменился очень мало. Немножко. Чтобы их взять нельзя. Потому что они продолжают делать те же дела. Они иначе не умеют, кстати. Вся их жизнь прошла в этих разговорах. Кто какого цвета, кто какого пола и кому что положено. И кого первого нанимать. Тут, как всегда, сошлось много факторов. Изменение общественного настроения началось посредине байденовского срока. В голову приходит несколько вещей. По-моему, большой шаг, мне кажется, был покупка Твиттера. Маск открыл архивы. Это гласность. Открываются архивы, и там находят черт знает что. И это рассказывают публике. И оказывается, из Белого дома звонили в Твиттер и говорили, так, это печатать, это не печатать. По-моему, это был большой скандал. Куча народу стало стыдно. Мне так кажется. У меня нет способа это подтвердить. Но поскольку Америка в основе своей продолжала оставаться свободной страной, возникали новые каналы информации. Например, Substack. И на Substack'е вырос Free Press. Ряд таких явлений, по-моему, привел к перемене общественного настроения. Вы помните бунты в Вашингтоне во время первой инаугурации Трампа, массовые демонстрации. Госслужащие анонимно клялись, что они будут сопротивляться изо всех сил. Ничего похожего. Гораздо более тихая реакция. Не значит, что не будет реакции. Она будет, конечно, сопротивление. Но как будто это другой Трамп и другая страна.
В первые дни президентства Дональд Трамп издал десятки указов. Что вам из этого кажется наиболее важным? Какая картина просматривается за этими шагами?
Комплексность. Значит, там явно сидит аппарат, сидит куча народу, которые давно точили ножи и хорошо знают бюрократическую систему. И они пришли готовые. И вот это надо отменить. И он действительно хочет изменить Америку. Я думаю, что его личные интересы уже, чем вот то, что мы сейчас видим. У него коалиция какая-то. Какие-то вещи дороги его сердцу, а какие-то вещи делаются просто людям его коалиции. Как раз революционный характер, широта охвата, смелость подхода, упразднить, послать в оплачиваемый отпуск, восстановить в армии.
Уточню, что в оплачиваемый отпуск с перспективой увольнения Трамп отправил сотрудников структуры, отвечающей за льготы для меньшинств. Владимир, а что вы думаете об экономических планах Трампа, скажем, о возможном введении импортных пошлин, к чему негативно относятся большинство экономистов, которые предупреждают о том, что это приведет к удорожанию импорта?
С регулированием там много можно чего повыбрасывать. И это у регулирования своя логика. То есть оно начинается с хороших и нужных вещей, потом идет и не останавливается. И это накапливается с годами. В Европе этого еще больше. И это, конечно, тормозит экономику. Много чего, что можно сделать, что можно освободить, и оно пойдет быстрее. Так что это многообещающая вещь. Таможенные пошлины – это, в принципе, дело нехорошее. С одной стороны. С другой стороны, почему нужно давать Китаю неограниченный доступ к нашей экономике, когда Китай ограничивает наш доступ к его экономике? Это безобразие.
Политологи и социологи сходятся во мнении, что главным фактором победы Трампа на выборах было недовольство людей инфляцией. И главным критерием успеха Трампа, скорее всего, будет его способность удешевить жизнь для среднего американца, что он, кстати, громогласно обещает народу. Он, в принципе, способен это сделать?
Ну да, это очень важный фактор, конечно. Если ему не повезет и в последний год его правления будет рецессия, то выберут другую партию. Это обычное дело. Ну, обещает он все сразу не получится. Есть в его программе меры, которые удешевляют жизнь. Это дерегулирование. Есть меры, которые удорожают жизнь. Это таможенные пошлины. Как оно сложится вместе, я не знаю. Я бы сказал так. Инфляция – это уже детали. Если будет экономический подъем, люди будут получать работы, и зарплаты будут расти, то экономический подъем, он создает общественную атмосферу саму по себе.
О том, насколько успешными могут быть попытки Дональда Трампа изменить страну своими указами, я спросил Илью Шапира. Но прежде, Илья, что вам кажется наиболее главным из решений президента Трампа?
Immigration.
Во-первых, это указы, связанные с иммиграцией, попыткой разрешить кризис, вызванный нелегальной миграцией, депортацией потенциально миллионов мигрантов, оказавшихся в США в последние годы правления Джо Байдена. Во-вторых, указы, нацеленные на демонтаж так называемой системы DEI, правил приема на работу, продвижения по службе, выделения государственных контрактов, бенефициарами которых являются этнические и иные меньшинства. В-третьих, реструктуризация государственного аппарата, сокращение штатов, уменьшение числа различных ведомств, запрет на работу из дома для госслужащих. Согласно американским законам, американский президент может все это осуществить своей властью посредством президентских указов. Для этого не требуется принятие новых законов.
Критики указов Трампа обвиняют президента в том, что он пытается лишить беженцев права на убежище, отдав указание пограничной охране перехватывать многих из них на границе и тут же выдворять из страны, не дав возможности запросить убежище. Это, по словам критиков, противоречит американским и международным законам. Могут президента остановить американские суды?
Я считаю, что наши правила предоставления убежища неэффективны, они давным-давно являются объектом злоупотреблений. Огромное число людей, не имеющих оснований для получения убежища, запрашивают его, получая возможность находиться в США в течение нескольких лет, пока идет рассмотрение их дел. Американские законы не дают иностранным гражданам права пересекать границу и оставаться в Соединенных Штатах лишь потому, что им этого хочется. Практика возвращения мигрантов в Мексику на период рассмотрения их запросов о предоставлении убежища была признана законной федеральными судами в первое президентство Дональда Трампа. Сейчас, насколько я понимаю, администрация Трампа по большому счету возвращается к этой практике, и я не вижу легальных препятствий к ее осуществлению. Что уже вызывает споры в профессиональном сообществе, это попытка Дональда Трампа лишить права на американское гражданство детей нелегальных мигрантов, рожденных в США. Согласно 14-й поправке Конституции, дети, рожденные в США, являются американскими гражданами. Однако это право не абсолютно. Например, оно не распространяется на детей иностранных дипломатов. Верховный суд США никогда не рассматривал этот вопрос. В 1868 году, когда эта поправка была ратифицирована, не существовало понятия «родильный туризм» или «нелегальная миграция». Дети тех, кто находился в США временно, не получали тогда американского гражданства. Этот указ Трампа уже был обжалован в суде, и я почти уверен, что дело дойдет до Верховного суда, который вынесет решение по этому вопросу.
Мы вернемся к разговору с Ильей Шапиро и Андреем Коробковым. Оставайтесь с нами.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Мы поговорили о Немцове с самыми разными людьми, членами его семьи.
Боря, конечно, учился очень-очень хорошо.
Людьми, с которыми он работал.
И вдруг выяснилось, что он нужен. И вдруг выяснилось, что он может. И вдруг выяснилось, что на него надеются.
С теми, кто лично не знал Немцова, но для которых он был и остается значимой политической фигурой.
Немцова, насколько я понимаю, туда привлекли как именно физика.
Слушайте подкаст «Мосты Немцова» с середины января на всех подкаст-платформах и смотрите его на YouTube.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Революция Трампа. Мои сегодняшние собеседники – Владимир Конторович, Илья Шапира и Андрей Коробков. Ваше предположение, Илья, пройдут ли эти указы Трампа испытания судами? Обещают ли они разворот страны за неимением лучшего слова от леволиберальных экспериментов в области расовой, гендерной, иммиграционной политики в центристском или даже консервативном направлении?
Я думаю, все эти указы достаточно хорошо продуманы и сформулированы с точки зрения права. Они гораздо более основательны, чем те, которыми Дональд Трамп начал свое первое президентство. Наверняка стоит ожидать многочисленных судебных исков от защитников прав иммигрантов. С администрацией будут судиться сокращаемые президентскими указами госслужащие, но Трамп явно готов к судебным тяжбам. Юристам из Министерства юстиции даны указания готовиться к защите президентских указов в судах. И я думаю, что им в основном будет сопутствовать успех. Уже очевидно, что Дональд Трамп намерен очень энергично выполнять свои предвыборные обещания. Я не знаю, можно ли назвать эти перемены революционными, но недовольство американцев правящим классом стало совершенно очевидно в течение, я бы сказал, последнего десятилетия. Трамп предпринимает попытку реформ. Посмотрим, будет ли ему сопутствовать успех.
У Дональда Трампа есть неплохие шансы осуществить затеянные им перемены, так считает Андрей Коробков.
Прежде всего, надо сказать, что реакция на переизбрание Трампа, она в корне отличается от того, что было 8 лет назад, ну и от того, что происходило 4 года назад. 8 лет назад он не воспринимался серьезно политической элитой до конца. Когда его избрали, это был шок, но было восприятие со стороны как демократов, так и традиционной республиканской элиты, что это, ну, вот какой-то такой флюк, который пройдет, и надо только вот мешать Трампу делать что бы то ни было. Сейчас видно, что есть понимание, что Трамп – это не какая-то аберрация, что есть глубинные общественные процессы, которые он где-то понял, где-то оседлал, и стал выразителем интересов очень больших групп населения. Если мы посмотрим на его первые шаги, ну, скажем, вот эта вот жесткая, в определенном смысле людоедская политика по отношению к нелегальной иммиграции, ясно, что на это есть очень серьезный общественный заказ. Другое дело, что я думаю, что вот это закручивание миграционных гаек может иметь совершенно катастрофические последствия для Америки и для американской экономики. Это наносит удар очень серьезный и по демографии, и по рынку труда. Но это уже другой вопрос. Ясно, что тут было полное отторжение политики Байдена, если вообще ее можно называть политикой в миграционной сфере. И есть поддержка со стороны широких слоев общества вот к введению таких жестких мер. То же самое ясно, что и в этом огромный парадокс, что реально ключевым вопросом этих выборов был вопрос политики идентичности, политики квот, спецпривилегий для определенных групп населения. И эта политика вначале вызывала отторжение у белого среднего класса, а вот сейчас оказалось, что это идет глубже. И очень многие испаноязычные, и даже очень многие афроамериканские мужчины крайне негативно смотрели на то, что происходило в этой сфере. Вот это введение института комиссаров во всех организациях, наблюдающих за балансом этническим, расовым, гендерным и так далее. Я считаю, что именно этот вопрос сыграл ключевую роль на выборах, даже хотя он не высвечивался ни в дискуссиях, ни в опросах общественного мнения.
Ну, строго говоря, опросы указывают, что экономика, точнее инфляция, была главной причиной поражения Камалы Харрис на выборах.
Вопрос инфляции имел ключевое значение тоже. Все наблюдали стремительный рост цен, особенно на продукты питания, на автомобили, на покупку жилья и на аренду жилья. И при этом крайнее раздражение вызывало полное нежелание администрации Байдена как-то признать свою ответственность за то, что происходит, первое, второе, вообще признать серьезность ситуации. и, в-третьих, как-то проявить какое-то сострадание к людям.
Интересно, что сейчас некоторые комментаторы сравнивают Трампа с Рональдом Рейганом. И сравнение, кстати, не в пользу последнего, поскольку Рейган также рассматривал предложение об отмене расовых преференций, но не решился на этот шаг, осознавая, какое сопротивление он может вызвать, в том числе и в обществе. Как вы думаете, каковы шансы Трампа на осуществление этой идеи?
Преимущество для него сейчас состоит в том, что он приходит с комплексом идей о том, что он хочет сделать, то есть с программой, и с командой, которая гораздо более связана между собой и проверена. В этом большое отличие. Минус для него то, что демократы и элита в целом знают, чего он хочет и как он будет этого добиваться. Естественно, тоже будут отвечать какими-то системными контрмерами, а не просто саботажем со стороны госаппарата, как это было раньше. Трамп приходит с пониманием для себя, что сопротивление госаппарата, госслужащих, не только политической элиты, будет тотальным, поэтому он, с одной стороны, собирается его резко сократить, а госаппарат сейчас превышает 2 миллиона, из которых порядка 150 тысяч были наняты при Байдене, то есть аппарат продолжал расти. И вот мы видим принятие ряда мер, в том числе обязательство, что все госслужащие должны работать на своих местах, а не дома. И сейчас начнется сокращение для сокращения расходов. Сокращение госаппарата – вещь совсем непростая. Эти люди имеют серьезные социальные гарантии, поэтому и тут гарантированные бесконечные судебные иски. Я думаю, что Трамп готов и где-то даже стремится вот к этим судебным тяжбам, считая, что некоторые из них ему весьма выгодны, скажем, вот в отношении миграции, но также и в отношении бюрократии. Бюрократия не самая популярная группа как в Америке, так и в других странах. Поэтому он тут тоже будет разыгрывать эту карту. И, учитывая вот его навыки в этой сфере, он еще может набрать на этом очки.
Да, уровень поддержки Трампа сейчас довольно высокий. Интересно, конечно, насколько ее хватит.
Сказывается раздражение и фигурой, и политикой Байдена. Но, естественно, он начнет терять эту поддержку. Но мы уже знаем, в общем, Трампа, и знаем, что он был активен и агрессивен даже в ситуациях, когда его рейтинги были очень низкими. Поэтому я не ожидаю тут каких-то изменений, отступлений с его стороны. А вот уровень успешности этой политики пока предсказать трудно. Все президенты, которые пытались как-то совладать с бюрократией, они, в общем-то, в какой-то момент обламывали себе зубы. И Клинтон пытался, и, в общем, сократил аппарат в каком-то смысле. И Никсон напрямую боролся с госаппаратом. Ну, можно вспомнить многих президентов, и, в принципе, как правило, бюрократия весьма успешна в саботировании решений политического руководства. Но, конечно, вот уровень радикальности того, что делает Трамп, он сейчас зашкаливает. Ну, мы знаем, что когда новая администрация приходит в Белый дом, ну, вот где-то от 4 до 5 тысяч политических назначенцев приходят вместе с президентом. Они рассаживаются на высшие должности и должны направлять в целом политику ведомств. Остальное – это госслужащие. Их снять сложно. Это можно сделать, как правило, в ходе или предъявления каких-то личных претензий к конкретному человеку, или же в процессе реорганизации, когда ведомство ликвидируется или ликвидируются подразделения в ведомствах. Этим вот очень активно занимались некоторые президенты. И я думаю, что Трамп пойдет сейчас именно по этому пути. Вот он заявил, что он может ликвидировать Министерство образования, может быть, даже Министерство энергетики. И он начнет очень активно менять структуру министерства и ведомств с тем, чтобы под прикрытием таких изменений просто убирать людей целыми блоками. Но он уже сейчас столкнется с многочисленными исками. Вот когда он первоначально ликвидирует офисы, вот, связанных с продвижением конкретно в меньшинство квотам, а потом он начнет увольнять людей, которые там работали. И вот тут, конечно, поднимется волна протестов и будут поданы, наверное, тысячи исков.
Андрей, если подытожить наш разговор, вы, насколько я понимаю, исходя из первых шагов Дональда Трампа после второго прихода в Белый дом, ожидаете от президента попыток осуществления крупных, ну, если не сказать революционных перемен?
Да, это несомненно так. Он приходит с такой холодной, жесткой решимостью провести глубочайшую встряску. Получится ли это у него, увидим. Это очень непросто. Если мы посмотрим на людей, которых он назначает, очень часто это люди, которые знают подноготную в работе ведомств, но при этом никак не завязаны на элиту. Вот, скажем, Хекса в Министерстве обороны. Был майором, знает на низовом уровне, как все это работает, но ни генерал никак не завязан на элиту, на военно-промышленный комплекс. И крайне критично настроенный прежде всего политики идентичности, и вот от него ожидают, что он будет такой метлой, которая будет все мести. Но были попытки до этого. Даже тот же Клинтон в свое время назначил Леса Эспена, который был лейтенантом в свое время во Вьетнаме, у которого были ужасные отношения с Пентагоном, с задачей чистить, сокращать персонал, сокращать бюджет. Но через год выяснилось, что Аспен ничего не мог сделать, потому что бюрократия в министерстве, она просто съедала все его начинания. Ему пришлось уйти с этой должности. Думаю, что, конечно, люди, которых назначает Трамп, они жестче, но насколько они будут успешны вот в сломе этого сопротивления, пока сказать сложно.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. «Революция Трампа». Моими собеседниками сегодня были Владимир Конторович, Илья Шапира и Андрей Коробков. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свобода» в YouTube на приложении TuneIn. Подписывайтесь на «Американские вопросы». Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».